Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях руководитель школы востоковедения НИУ, Высшей школы экономики Андрей Корнеев. Здравствуйте, Андрей Ниязович!
Добрый день!
Андрей Ниязович, прошел визит нашего президента Владимира Владимировича Путина в Китай. Была большая пресса. И хотелось бы услышать ваше мнение об итогах этого визита. Какие были цели и как они были реализованы?
Ну, вы знаете, этот визит был, можно сказать, ответом на визит Си Цзиньпина в марте прошлого года, который высоко оценивался, поскольку он был совершен в разгар специальной военной операции. Сейчас специальная военная операция продолжается активно, и наш президент в ответ совершил государственный визит Китайскую Народную Республику. Я думаю, главная значимость этого визита – это политическое подтверждение качества и высоты наших отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Это действительно очень важно, поскольку Запад пытается изолировать Россию, пытается показать, что у России нет никаких партнеров. И вот в этом контексте очень важно, что стороны подтвердили очень высокий уровень взаимного доверия, партнерства, и было продемонстрировано, что отношения наших стран, которые, вот, как я уже сказал, такая формула, она немножко громоздкая, может быть, кому-то кажется слишком такая вычурная, отношение всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, но она проверена временем, она действительно выстрадана. И она показала свою эффективность. Если раскрывать скобки, то что, о чем идет речь? Что мы не пытаемся какой-то создать военный союз или какой-то идейно-политический такой вот, как когда-то Сталин, Мао Цзэдун создавали. А мы действительно сотрудничаем там, где совпадают наши интересы, где есть несовпадения, мы их открыто, мы их скрываем, мы их обсуждаем. И это, мне кажется, ну, такой залог стабильности российско-китайских отношений в это, еще раз подчеркну, очень непростое время и для России, и для Китая.
Андрей Ниязович, вот я заметила, что после этого саммита Китай значительно в своих заявлениях осмелел и в отношении Украины, и даже посмел, в кавычках, наложить санкции на американские предприятия военно-технического комплекса. Lockheed Martin, например, да, General Electric, по-моему, и так далее, за поставки вооружения Тайваню. Это вот было связано с результатами визита? Китай вот что здесь сверял? Какие параметры здесь сверялись с президентом Путиным?
Ну, я не совсем согласен с вашей оценкой. Я бы так не сказал, что вот Китай осмелел там или испугался кого-то. Китай, в общем, по-моему, и позиции Китая и по Украине, и по Тайваню, она уже, ну, как минимум несколько лет существует, она, так сказать, последовательная. Вот. Конечно, для двух лидеров очень важно увидеться, вот они, в принципе, даже журналисты подсчитали, по-моему, 42 или 43 раза встречались. Вот. Это вот очередная встреча. И, конечно, много вопросов накопилось. Не случайно вот отмечали многие эксперты, что очень важна была встреча тет-а-тет. 4 с лишним часа они беседовали. Они наверняка прошлись по тем вопросам, которые, ну, в меньшей степени обсуждаются в открытом формате. Угу. А такие вопросы тоже есть. И вот это очень важно, что лидеры это все обсудили.
Какие это вопросы? Вот зрителю, конечно, интересно, что было за кулисами. Вот у вас есть какие-то предположения на этот счет?
Ну, вот видите, вы меня спросили, а как, значит, Китай оценивает там поставки американцами оружия на Тайвань. Я думаю, что лидеры прошлись в том числе и по тайваньскому вопросу, по ситуации на Тихом океане. Не секрет, что НАТО последние годы пытается распространить свою сферу ответственности на Тихоокеанский регион и тоже окружить Китай каким-то вот таким кругом своих, ну, давних, может быть, не очень давних союзников и подталкивает некоторые страны к такому более, что ли, конфронтационному отношению к Китаю. Поэтому наверняка это обсуждалось так же, как и вот тема. Я впервые обратил внимание, что в наших СМИ, ну, практически все думали и обсуждали вопрос, как нам усовершенствовать систему платежей, поскольку
да.
действительно наш товарооборот стремительно, ну, он как бы сильно вырос в 2023 году, а при этом бизнес жалуется, что есть проблемы в этой области. Но я уверен, что это обсуждалось вот не в открытом таком формате, а наверняка стороны совещались, что здесь можно сделать. Понятно, что Китай тоже достаточно лавирует в этой ситуации, он сталкивается с давлением со стороны Запада, а с Западом у него, конечно, намного больший объем товарооборота. Поэтому правительство Китая, оно перед своим населением должно обеспечить, ну, высокий уровень жизни, продолжение быстрого экономического роста. Поэтому Китаю приходится, ну, идти на всякие меры гибкие. Вот. Я думаю, что обсуждались и двусторонние отношения, и международная повестка. Обсуждалось, наверное, предстоящие выборы в Соединенных Штатах. Вот. То есть это вот такая действительно была возможность для лидеров в узком составе друг с другом просто вот самые такие, ну, наболевшие. Ну, конечно, мы никогда не узнаем все. Все, что они там обсуждали, для этого как бы они и встречаются вот так вот отдельно, хотя при этом еще были встречи, почти все правительство Владимир Владимирович Путин с собой пригласил в Пекин, и действительно это был такой редкий случай, когда вот и с той, и с другой стороны были почти все министры и руководители федеральных ведомств. Так что это был такой смотр, в каком состоянии находятся наши двусторонние отношения.
Как вы считаете, вот перед началом операции военной на Украине президент наш посвятил Си Цзиньпина в свои планы? Он знал об этом?
Я думаю, это надо у Дмитрия Сергеевича Пескова спрашивать.
Хорошо.
Вот. Я думаю, что если я бы высказал какую-то гипотезу, ну, во-первых, китайская сторона, она всегда подчеркивает, что мы никакой роли вот в начале специальной военной операции мы не являемся участником этого конфликта, мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону, мы, наоборот, стремимся помогать, как бы вот его поскорее завершить. Поэтому с учетом этой позиции Китая, конечно, ну вот, как я уже сказал, эти вопросы
да,
надо Дмитрию Сергеевичу, но он наверняка на них не ответит.
Еще был такой вопрос в прессе по поводу вот газопровода «Сила Сибири-2». Не секрет, что это вот нам очень выгодно, Российской Федерации, потому что мы потеряли те поставки, которые были в Европе. И сейчас «Газпром» даже в убыток ушел. Впервые, наверное, там за много-много лет. А почему Китай не очень вот хочет? Или это мы не хотим? Есть у вас какие-то сведения на этот счет?
Я хочу заметить в этой связи, что и переговоры по первой нитке, они шли тоже довольно долго. Mm-hmm. То есть, ну, мы знаем, что китайцы вообще очень хорошие, вернее так, очень жесткие переговорщики. То есть, когда мы говорим о политическом сотрудничестве, тут нам договориться достаточно легко, поскольку действительно, как я уже сказал, интересы наших стран по многим темам совпадают. Но здесь речь идет... Это вот классический пример. Продавец хочет подороже, покупатель подешевле. И естественно, что, ну, зачем, например, китайцам слишком уж быть мягкими? И то же самое «Газпрому» нет смысла там играть в поддавки. То есть каждая сторона пытается до последнего за каждый цент бороться. И это нормально. Это как раз и есть, вот, когда я сказал, что у нас не союз, как это было вот при Сталине и при Мао Цзэдуне. У нас прагматическое партнерство, и поэтому мы спокойно относимся к тому, что каждая из сторон свои интересы защищает, независимо от каких-то идеологических сюжетов, каких-то приоритетов, так сказать, общеполитического плана. Это нормально. Поэтому я думаю, что общественности не нужно сильно переживать. Но, в принципе, конечно, мы все ждем, что рано или поздно, наконец, менеджеры компании договорятся, найдут приемлемую для обеих сторон формулу цены, и это все-таки будет реализовано. Это вы бы абсолютно правильно сказали, что для России в условиях нынешнего клинча с Западом, ну, это действительно возможность диверсификации поставок.
Скажите, пожалуйста, почему до сих пор нет безвизового режима между Россией и Китаем? Вообще-то стратегическое это партнерство предполагает хотя бы первые шаги для бизнеса, там, для определенных категорий людей безвизовый режим сделать. У нас же это нет этого. Почему?
Ну, во-первых, я не уверен, что наше население, наше общество готово к такому варианту. Ну, может быть, китайцам легче, но тоже не факт. У них, в общем-то, достаточно жесткая система социального контроля и бесконтрольное вот такое, ну, если у нас ведь, в принципе, действительно сейчас количество наших туристов даже больше. Вот за прошлый год,
Надо
там,
же, не знала.
по-моему, 1,5 миллиона туристов, ну, как туристов, кто-то, может быть, по нескольку раз съездил в Китай, но имеется в виду человек посещения. И я думаю, что нам надо двигаться, знаете, по какому принципу? Постепенно, то есть делать без виз для каких-то групп туристов, для студентов, то есть как бы для отдельных категорий граждан и смотреть, как оно развивается, если действительно опыт положительный, дальше расширять. То есть не то, что как у нас при Горбачеве, что-то решили и сразу как бы вот топором бухнули. Нет, надо действовать по принципу Дэн Сяопина, который всегда какие-то новые важные начинания он сначала в одной отдельно взятой провинции осуществлял. Потом, если успех налицо, так, распространяем дальше. Вот я думаю, этим путем, наверное, и будут идти. Ну, насколько, например, вот во время визита Путина была анонсирована в Китае мера, что пассажиры круизных лайнеров, по-моему, на 15 дней безвизово могут посещать Китай. Ну вот я думаю, что-то такое можно и у нас делать, чтобы двигаться к этому постепенно, последовательно.
Не боитесь ли вы, что мы станем сырьевым придатком Китая, и наши рынки, ну они и так полны китайской продукции, но высокотехнологическая продукция опять будет китайская, а не своя. Вот мы не попадем в зависимость, в которой мы были от Запада, с Китаем.
Ну, я бы так сказал, что, во-первых, нас этим пугали, начиная с 90-х годов. Помните, особенно у нас некоторые
Да?
губернаторы дальневосточных территорий, ну, на этом чуть ли не карьеру сделали, значит, пугали нас китайской угрозой. И про все эти миллионы китайцев, которые где-то в лесах Сибири там живут, не знаю, чем они питаются, как белки, наверное, орешками какими-то. То есть все эти сказки оказались, ну, абсолютно вымыслом. И я думаю, что и в будущем, ну, конечно, если мы совсем ничего не будем предпринимать и просто, так сказать, будем как на печи, да, как известный персонаж российских сказок, русских сказок. Но ведь, смотрите, вот действительно вы правильно говорите, что резкий рост автопрома китайского,
Да.
да, на наших. Но это же не значит, что все наши заводы закрылись. Нет, это, во-первых, позволяет нам получать необходимые комплектующие для того, чтобы и наши производители могли выпускать соответствующие бренды наших автомобилей. Ну, а в принципе, конечно, мне кажется, сейчас задача стоит, что да, мы понимаем, что мы должны восстанавливать свою индустрию, и вот этот лозунг новой индустриализации, он должен, ну, особенно в нынешних условиях, это, мне кажется, самый главный путь, чтобы действительно не стать придатком ни Востока, ни Запада, а сохранить свою субъектность в мировой политике. Вот это самое главное. А без экономики это тоже невозможно.
Ну, будем надеяться, потому что вот перестановки, например, в Минобороны как-то очень обнадеживают. Вот приход туда Белоусова Андрея, да? что мы как-то не потеряем собственные какие-то свои изобретения и так далее, наработки, технологии. Думаю, что это распространится и на другие отрасли экономики. Мы как-то будем, ну, более компетентны и с Китаем тоже говорить, тоже имея в виду свою выгоду, а не только выгоду Китая.
Но видите, в чем дело? У нас, начиная вот где-то с 2000 года, то есть с начала века, у нас такая господствовала идеологема, что вот в эпоху глобализации не нужно, дескать, не нужны заводы, фабрики, все, что необходимо, купим на международном рынке. И вообще это очень сильно расслабило всех. То есть, конечно, приятно, что вообще не нужно ничего организовывать, ничего производить, сидеть в офисе менеджером по поставкам и только, так сказать, перекладывать, ну или, так сказать, вот этот лозунг полной цифровизации, он тоже многих убедил, что вот, собственно говоря, настоящего производства-то и не нужно. Пусть оно будет где-нибудь в странах третьего мира там, но опыт показал, что это все иллюзии. И действительно, именно страны производственного типа, такие как Китай, Япония, Корея, многие, Индия сейчас очень сильно поднимается. Они действительно показывают, что без мощного производства ваша роль в мировой экономике и во всех других сферах, она будет постоянно, ну, нивелироваться тем или иным способом.
Андрей Ниязович, большое вам спасибо за экспертное мнение. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель школы востоковедения НИУ, Высшей школы экономики, Андрей Корнеев. Мы говорили об итогах визита Владимира Владимировича Путина в Китай. Большое спасибо за внимание и до следующих встреч.